Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Вопросы этой недели. Являются ли фиктивные разводы депутатов результатом имущественных расследований гражданских активистов? Нужны ли радикальные перемены в российском театре? И почему депутаты из всего правительства Дмитрия Медведева больше всего ополчились на министра образования Дмитрия Ливанова? Первый вопрос. Являются ли фиктивные разводы депутатов результатом имущественных расследований гражданских активистов? Если да, то результат ли это со знаком плюс? Речь идет о кампании по поиску так называемых золотых кренделей в рядах «Единой России». Это, в общем-то, на самом деле самая смешная новость минувшей недели. Появилась она в четверг. Официально ее, конечно, никто не подтвердил, но мало кто сомневается в достоверности этих сообщений, тем более, что распространено оно было агентством «Итартас». В общем, выяснилось, что около 30 депутатов Государственной Думы развелись со своими женами перед подачей декларации о доходах. Сейчас идет эта кампания по подаче деклараций, но теперь, поскольку они, депутаты, должны отчитываться о расходах, более того, о расходах членов своей семьи, то есть жен и детей, все немножко изменилось. Агентство поясняет, что причиной серии разводов стало желание депутатов скрыть свои доходы. Рушатся, можно сказать, семьи одна за одной. Естественно, Твиттер откликнулся сразу на этот скандал. Жириновский развелся. Жириновский — это пока, в общем-то, единственный политик, который вроде бы как подтвердил, что действительно он, оказывается, уже давно не женат официально и состоит в церковном браке, то есть он обвенчался. А раз он обвенчался, то никаких деклараций о доходах своей супруги предоставлять не должен. Жириновский развелся, пишут в Твиттере, перед подачей декларации о доходах депутатов. Я хочу его жену, очень хочу. Если депутаты и правда разводились перед декларированием доходов и расходов, то они на самом деле народные, плоть от плоти. По уточненным данным, не 30 депутатов развелись с женами, еще пишут, а только один депутат развелся с 30 своими женами, так как ему не хватает зарплат. В общем, это все шутки шутками, но интересен вопрос, действительно ли вот эта вот новость, примем за факт, что действительно кто-то там, наверное, в количестве 10, 20, 30 человек вот пошел на такую меру, можно сказать, радикальную, как развод. Развод — это все-таки не шутки, это довольно такая важная строчка в биографии. Это то, чего хотели добиться гражданские активисты, когда устраивали этот пехтинг, я имею в виду Навального или Дмитрия Гудкова с его компанией «Золотые крендели Единой России», из-за которой, впрочем, потом его ответной волной это, собственно, из Госдумы и выгнали, лишив мандата.
Слушай, ну нет, я думаю, что... Это Анна Кочаровская. Я думаю, что не этого хотели активисты, не то чтобы там сыпались какие-то семьи, но я перед тем, как прийти сюда, посмотрела декларацию прошлых лет, например, того же Жириновского. Например, у него бедненького почти ничего нет. И доход, который на момент вот той декларации, которая была у Сергея Пархоменко в Фейсбуке, было там у него около 700 тысяч рублей, что-то такое. Зато у его жены было 15 миллионов, 10 участков в Подмосковье. Но больше всего мне понравилось, что у нее что-то такое около 7 квартир общей площадью 900 квадратных метров.
Может, поделиться?
Вот, я тоже хочу жену Жириновского.
Даже если убрать за скобки все имущество жен, депутатов, в общем, тоже осталось довольно немало, если судить по декларациям, и теперь получается столько завидных холостяков в Думе.
А я как раз наоборот, я так рада за жен, которые теперь прекрасные, богатые невесты.
А ведь еще есть такая вещь, как алименты.
Ну, не только, потому что я думаю, что депутаты вообще-то рискуют реально, да, потому что каждый бизнесмен, он думает прежде, чем жениться, если у него есть какой-то капитал, ну, это может быть брачный контракт, то есть они должны были бы подписать все брачный контракт. Наверное, теперь они так и будут поступать, и надо это девушкам иметь в виду, выходя замуж за депутатов.
Подсказки для жен депутатов.
А мне кажется, наоборот, так удобно теперь выходить замуж за депутата. Выходишь замуж, потом, ну, терпишь какое-то время, потом разводишься, и бац, у тебя 15 миллионов, а у него 700 тысяч осталось.
Да, еще, мне кажется, прекрасная история. У него ГАЗ какой-то там 0,1, что-то такое, а у тебя Мерседес.
Ой, там вообще, конечно, эти декларации. Для меня вот вопрос недели, зачем одному из депутатов недвижимость в Конго. Я позвонил Геннадию Гудкову, одному из инициаторов компании «Золотые крендели Единой России». Он мне ответил на вопрос, тот ли это результат, вот эти фиктивные разводы депутатов Государственной Думы, на которые он и его коллеги рассчитывали, когда эту кампанию начинали.
Выяснилось вдруг на 20 каком-то там году политической деятельности Владимира Вольфовича, что он, оказывается, не женат. Вот хоть стой, хоть падай, вот понимаете? А все время говорил, что у него замечательная семья, что у него живет, там у него прекрасные отношения с женой, сын, естественно, там при нем, как говорится. И вдруг выясняется, народ ничего не знает о своих вождях. ЛДПР, лидер, оказывается, то ли разведен, то ли не женат, то ли хрен там поймешь, извините за непарламентское выражение, но это выясняется на 22-м или 23-м году его политической деятельности. Самое смешное, что это начинает затрагивать тех людей, которые еще вчера пытались там казаться святей римского папы, учили как нужно блестить от вредов. Ну, я имею в виду Жириновского, Железняка и многих там других, которые сегодня попали сами под огонь критики.
Если расценивать вот эти разводы как результат, в том числе один из результатов этой кампании по поиску незадекларированных доходов, это можно расценивать как позитивный итог?
Это, как говорится, попутный результат кампании «Золотые кренделей», потому что главная цель, задача этой кампании была вовсе не изгнать из Думы каких-то депутатов и Совета Федерации сенаторов, совершенно нет. Цель кампании была показать двуличность, лицемерие власти, вот двойные стандарты, отсутствие всякой морали и нравственности у нынешней действующей власти. Вот была цель кампании. А то, что сейчас разводы, то, что сейчас оказалось, что там один из крупнейших политиков в России, я имею в виду Жириновского, вдруг оказался то ли неженатым, то ли разведенным, это попутный результат, сопутствующий эффект кампании. Я думаю, что сегодня в обществе нет никаких сомнений вот в этой лицемерии, лживости, аморальности власти. И я думаю, что это главный результат кампании. Задача такая стоялась именно в самом начале.
То есть задача, можно сказать, выполнена?
Задача выполнена, но эта кампания «Золотых кренделей», она запустила другие процессы. Процессы расследования активов, те, которые не могут объяснить должностные лица Российской Федерации. Эта кампания должна быть продолжена. Эта кампания есть результат появления в России зачатков, может быть, таких основ будущего гражданского общества. Это очень правильно и верно. Это наш вклад в кампанию формирования гражданского общества в России.
Мы говорили в одном из наших подкастов о Пехтине, который предпочел сдать полномочия после такого примерно расследования, когда его нашли американскую недвижимость, и уйти. А кто-то, кто не хочет уходить, значит, вот ищет какие-то лазейки, чтобы не уходить. В данном случае фиктивный развод. С одной стороны, для нас, может быть, двуличность депутатов сюрпризом не является. Согласны ли вы с тем, что действительно это вот хороший такой результат? Теперь все увидят, как на самом деле обстоит дело. Или мы чего-то другого все-таки ждем от этой кампании по бесконечному копанию в доходах депутатов, Пехтингу, «Золотых кренделей» и так далее.
Пусть бегут, слушай, да-да, пусть бегут.
Так они не бегут, они остаются.
Ну как, нет, они, как бы, понимаешь,
они начинают... Они цинично нам показывают. Ну вот вы нас так, а мы вам так.
Сходим. Мне кажется, что в какой-то момент количество перейдет в качество. Вот сначала они там разведутся, потом часть жен сбежит все-таки с этими деньгами, тоже они поднасмотрели за эти 20 лет их политической жизни. И мне кажется, вот так вот как-то вот благодаря этим женам что-нибудь такое будет интересно.
А потом очень важно здесь понимать, что вообще-то вся история про то, что сначала им пришлось показывать свои доходы, потом пришлось показывать доходы жен и так далее, это, конечно, влияние общественного мнения. Вот это тот редкий случай, когда, поскольку коррупция и богатство депутатов раздражает электорат, который интересен администрации президента, это тот редкий случай, когда они начинают обращать на это внимание. Поскольку им интересно разговаривать с электоратом именно таким, который очень не любит богатых людей. Соответственно, когда выясняется, что эти богатые люди сидят прямо вот в основе законодательной власти, приходится что-то делать, как бы не хотелось.
Ну и это отчасти нас возвращает тогда, опять же, к разговору о Пехтине, где мы спорили о том, не то ли это, собственно, чего власти хочет, с помощью всех этих коррупционных разоблачений оппозиции избавиться от богатеньких во власти, чтобы в угоду простому электорату, который этих богатых не любит, показать, что, смотрите, вот как мы с ними боремся, что вынуждаем их уж даже такими вещами заниматься, как фиктивные разводы.
Мне кажется, что, слушай, нет, конечно, они не хотят, но просто есть какие-то вещи, которые они не могут не делать. Конечно, они с удовольствием бы подняли цены на ЖКХ, не на 15%, которые стоит как верхняя граница, а на 45%. Но они не могут это сделать, потому что электорат, скорее всего, все-таки восстанет.
Ну а почему не мог? Почему раньше все это им сходило с рук, а теперь можно было вполне не принимать норму соответствия?
Какой электорат? Про что вы говорите?
Мы говорим, например, вот я говорю, например, про Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт, как многие говорят, призван заменить, так сказать, Единую Россию, провалившийся проект, который все не любят, этот жулики и воры. Вот у нас зато есть Общероссийский народный фронт.
Куда тоже приглашали всех вот таким обязательным образом, да, то есть даже люди, как мы помним, туда попадали, не зная про это.
И там пока никому не приходит в голову копаться в доходах членов Общероссийского народного фронта, потому что это действительно зачастую люди без каких-то там супердоходов.
А там дело не в этом. Дело в том, что Общероссийский народный фронт, именно что это новый проект администрации президента, который должен широким массам показать про то, как мы в едином порыве боремся за
патриотизм. И разоблачение. Мне кажется, что компания...
Говорите, как будто есть какой-то электорат, и как будто это включен в интерес государственной схемы. Мне кажется,
да,
вот это этого.
Мне кажется,
уже
он есть.
Нету.
Это, кстати, один из вопросов недели, который тоже мы думали сегодня
мне
наш
кажется,
подкаст взять. Есть ли людской потенциал, вот есть оппозиция, это противоположный фланг, а есть посередине огромная масса народу, которая не определилась. И с ней-то, с ней и идет
я
работа.
Вам хочу я сказать, раз... да, я извини. Хочу сказать, что я разговаривала с людьми, с педагогами, был большой съезд, и там была какая-то там секция, посвященная в том числе Народному фронту. Я так, ну, притворившись, что я вот просто интересуюсь, поговорила, да, почему они туда вступают, потому что это очень большая такая масса людей, педагоги, и это учительская организация крупная. Они сказали очень простую вещь. Я думала, что это вот, ну, их заставляют, или вот это важно быть членом, да. Они сказали, нет, это для нас трибуна заявить о своих проблемах и отстаивать собственные интересы. То есть они
по-честному к этому относятся.
Они идут туда, не задумываясь вот о каком-то конечном результате, а преследуют свои, в данном случае, корпоративные цели, ну, которые потом, естественно, личным образом им вернутся. То есть вот есть еще у этого электората вот примерно такая позиция, и это тоже надо понимать, что люди входят туда, преследуя какие-то свои
корыстные
цели.
Нет,
ну, покорыстные. Ну, в общем, да, улучшить свое состояние.
Покупали, многие покупали мандаты, преследуя корыстные цели. Вот он платит за мандат $1 миллион в надежде, что этот миллион очень быстро он отобьет. Там.
Да, ну, то есть в отсутствии такого получается? Вот возможности заявить свое мнение громко, да, то приходится идти туда.
Вот, у меня складывается туда, впечатление,
трибуну,
Маша сказала, Шубина, что это проект администрации президента. Например, допустим, что так. Вот и это и вписывается, с моей точки зрения, в этот один большой проект. Параллельно происходит два процесса. Вот вам честно Народный общероссийский фронт, а вот жулики-депутаты, ведь никто не заставлял принимать эту норму, по которой они должны отчитываться о доходах своих жен и детей. Вполне можно было это дело замотать как-то, и все было как раньше. Ну, опубликовали бы они свои декларации как раньше, и никаких пехтингов бы тут представить себе было нельзя. А теперь происходят реально фантастические вещи. Больше, чем за 10 лет путинского режима, даже в страшном сне себе нельзя было представить, чтобы депутаты пошли разводиться фиктивно, десятками, потому что их прищучили за какие-то доходы в декларациях. Раньше это было дело желтой прессы, рассказывать о том, у кого какие острова, машины, яхты и недвижимость. Ну и все. Каждый год была кампания, рассказали, посмеялись. Бабушки у подъезда на скамеечке посетовали, какие, значит, богатые депутаты. И все. И на этом все закончилось. А теперь-то это приводит к реальным последствиям. Но не являются ли эти последствия, прости, Маша, я вижу, что очень хочешь сказать, сейчас у тебя будет такая возможность. Не являются ли эти последствия частью вот этого глобального проекта? И подозрения такого рода у меня, конечно, в голове.
На самом деле я с тобой согласна по поводу того, что, конечно, ощущение, что Единую Россию так немножко подсливают, существует. Но просто мне кажется, что такое способ избавления от проблем, как развод и запись всего на жену, существует очень много лет.
Вот,
в нашей
и причем
стране.
Не только у депутатов. И пользуются этим способом далеко не только.
И не
депутатов.
Только в нашей стране, простите, на минуточку.
Да, и не только в нашей стране. А дальше происходит следующее: то, что мы об этом узнаем, и то, что нам специально про это рассказывают, безусловно, это некоторое, ну, как каждый лыко в строку. Конечно, это работает на то, чтобы заменить общероссийским
Народным фронтом
Единую Россию.
Да, и об этом говорит и тот факт, что появилась эта новость фактически в государственном информационном агентстве ВТАРТАС со ссылкой на какой-то источник. Могла и не появиться. Кто ее, эту новость нам рассказал? Какой, кто это такой источник управления?
Абсолютно.
Они же о своих разводах не обязаны отчитываться, значит.
Другое дело, что это и гражданскому обществу очень на руку. По причине того, что есть следующая история, что, конечно, им кажется, что они ведут, вот администрация президента, например, что они ведут такую закулисную игру сами с собой, ну, то есть они придумали сначала Единую Россию, теперь они ее поменяют на другую, какую-то такую же карманную историю. Но существует еще давление общества, которое они пытаются загасить таким образом. Но раз им есть чего гасить, значит, оно есть.
Тамара.
По поводу того, как это, есть ли у Единой России какой-то кодекс моральный у ее членов, да, как бы был раньше у членов КПСС.
Патриотизм, да. Самодержавие, народность, буквально.
Да, моральный облик, да, то есть, ну, в любом случае, что бы они ни делали, когда они себя проявляют поступком, это их характеризует, депутатов. С этим уже ничего не сделаешь, и чем больше они проявляют поступков именно, а вот не законотворчество, тем как бы становится очевиднее, что происходит там в реальности.
Слушайте, а еще мне кажется, что вот эта тема с разводами, это продолжение недельной давности истории, когда появилась в интернете песенка Comedy Club, которую изъяли дальше со всех ютубов, где герой из Comedy Club поет про то, что я так боюсь Путина, но никакого возмездия не происходит. Я его так боюсь, что скоро уже всю Россию украду и никак. В общем, мне кажется, что вот этот вот развод, это продолжение вот этого, конечно, я его боюсь, но буду воровать дальше. Это все какие-то взаимоотношения с Путиным, а не с гражданским обществом. Вот что мне кажется.
Да нет, подожди. Есть история про то, что у администрации президента и депутатов, безусловно, взаимоотношения друг с другом, а наверху всего этого стоит Путин, до которого там не добраться, а и там как-то выясняется все на таких довольно условиях, ну, примерно таких тюремно-бандитских, да, да, вот они там на этом жаргоне и на этой морали существуют. Есть история про то, что им приходится в процессе учитывать какие-то вещи, которые им навязывает так или иначе общество. Например, как только в огромном количестве возникло то, что людей беспокоит, что их обворовывают, им пришлось что-то с этим делать. Они, конечно, занимаются не то, что даже реставрацией, а таким, знаешь, замазыванием красочкой поверху, естественно. Ничего другого они не могут делать, иначе им надо сама ликвидироваться, аннигилироваться каким-то образом. Но еще, эту красочку им приходится накладывать.
Вопрос, ну, в итоге хотелось бы задать такой, какой-то потенциал у этой общественной кампании по разоблачению депутатов, чиновников и так далее, он имеется? Или...
Мне кажется, что тут важно понимать, что это не то, что такая продуманная общественная кампания. У нас есть Навальный, конечно, вот. У которого там у нас все продумано, но в целом, я имею в виду, не то, что это такая продуманная общественная кампания актива гражданского общества, которую поддерживают массы населения, и вот государству приходится на это реагировать. Это не Уотергейт ни разу. Это история про какие-то подводные течения, которые администрации президента приходится улавливать, чтобы сохраниться на плаву.
Не, мне кажется, как раз почему. Почему? По-моему, речь идет как раз о компании с нескольких сторон, по нескольким фронтам организованной. Тут Навальный, тут Гудковы, которая дает вполне как раз, ну, не Уотергейт, конечно, масштаб просто депутатов не тот, но дает вот свой видимый результат. А вот тот ли это результат замазывания
краски? В том-то дело, что результат еще может быть и другой, и непредсказуемый, и это все будет происходить, и это становится потом, понятно, уже с течением времени. Потом
просто сколько
ясно.
Это перекидывание мячика с одной части поля на другую, будет продолжаться. Там мы рассекретим какие-то ваши доходы, ну, вы разведетесь. Вот и бесконечно так будет. А мы только будем смеяться и зачитывать шутки из Твиттера.
Ну,
то
вот
ли это, чего мы хотим?
Мне кажется так, потому что несколько лет назад никто из них не считал нужным даже декларации заполнять. Сейчас они уже обязаны их заполнить, а вот тут выяснилось, что и на жену особенно не перепишешь, во всяком случае, без каких-то потерь.
И вообще они...
стрёмно, на самом деле, разводиться-то и оставляя ее богатой, а себя бедным. Это вообще-то неприятно.
И вообще они стали ближе к народу, я вам хочу сказать таким образом. То есть это вот народ узнал много про своих депутатов. Ну и депутатам теперь тоже приходится думать о народе, вообще, что он о нем подумает. И в этом что-то есть, наверное.
Это подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода, сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Второй вопрос. Нужны ли радикальные перемены в российском театре? Это мы его довольно грубо сформулировали, а подробнее, о чем идет речь, сейчас расскажем. Спор, в общем-то, развернулся в Фейсбуке между театральным критиком Мариной Давыдовой после публикации ей статьи на сайте Кольтеру и актером, режиссером, преподавателем ГИТИСа Игорем Овчинником. Нужны ли радикальные перемены в российском театре? Это очень такая в лоб формулировка. Подробнее, о чем речь, я предлагаю рассказать Маше Шубиной, которая в этом понимает гораздо больше нас всех вместе взятых, мне кажется. Что такого написала в статье на Кольте театральный критик Марина Давыдова и почему это вызвало такую бурную реакцию?
Смотрите, Марина Давыдова — это один из наших действительно выдающихся театральных критиков, еще и театральных экспертов, что важно. Она главный редактор журнала «Театр», и она входит в экспертные советы нескольких европейских фестивалей. Ну, просто чтобы обозначить какие-то вещи, она действительно в курсе того, как происходят какие-то движения, и как вообще выглядит современный театр не только в России, но и в Европе, и в Америке. И это важная базисная
история. Марина Давыдова хороший театральный критик. С этим мы не спорим.
Не для того, чтобы сказать, что она хорошая,
мне кажется,
а для
просто
того, чтобы...
Тут надо определить лагеря, что все-таки Марина Давыдова критик, а Игорь Овчинников режиссер.
Да-да-да.
И это важно.
Нет.
Потому что критики и режиссеры всегда по разные стороны баррикад.
То, что я хотела сейчас сказать, это то, что дальше мы будем обсуждать какие-то Маринины выводы из вообще такого бытования театра во всем мире. И я просто хотела подчеркнуть, что она имеет право на эти высказывания.
Безусловно, она имеет право. Но вообще ведь спор между критиком и режиссером — это штука вечная. Вот ровно сколько критики театральной и театр существует, по-моему, столько это и продолжается. Чем этот конкретный спор отличается от обычных?
Ну, во-первых, он не про конкретную работу, что важно. Он вообще-то про... Тут есть две стороны этого спора. Первая действительно затрагивает непосредственно театр, потому что у Марины есть несколько программных, ну, скажем так, программных заявлений или программных представлений о том, куда движется вообще в современном мире театр. В частности, она считает, что для сегодняшнего театра вредоносна современная российская режиссерская школа, которая выглядит так, что есть замечательный режиссер, неважно, Женовач, или Камы Гинкас, или Кирилл Серебренников, Крымов, Каждый из них открывает свою, приходит преподавать в театральную школу и учит молодых студентов, как делать так же, как он.
Марин,
в большей или меньшей степени.
Марин Давыдова еще в своей статье, прости, Маша, я сказал, не лукавил, что я вот ничего не понимаю, но статью-то я прочитал, естественно, и она приводит в пример, как она в Санкт-Петербурге стояла в Апраксином дворе, увидела где-то рекламу какой-то театральной студии «Арлекин», и вот ей подумалось, что вот как много она видит таких театральных студий по всей стране, и как я понял этот текст, что вот плохо, что на каждом углу только и есть, что театральные студии, где какие-то непонятные бездарные режиссеры учат людей театру, а потом они все деваются непонятно куда, в театры играть не идут, ну и для общества в качестве других профессионалов там уже потеряны.
Вот, не, это вообще не посыл, мне кажется, это такая преамбула, которая вообще не скорее для эффекта. Гораздо важнее здесь другое. Важнее то, что даже если ты большой режиссер, как Крымов, например, и ты учишь своих студентов делать примерно то же, что ты умеешь, твои студенты никогда не станут большими режиссерами, потому что они не пробуют найти свой путь, они начинают делать как ты. У них есть школа, у них есть программа, как, собственно, они должны работать. И дальше мы получаем слабое подобие. Я видела такие студенческие спектакли, которые смотреть невозможно, потому что человек, правда, изо всех сил пытается соответствовать мастеру. Да. Дальше Марина приводит в пример нескольких великих европейских режиссеров. Костелуччи учился на агронома, а Питер Брук учился на филолога. Да, для того, чтобы просто понять, что вообще-то некоторое количество образования, наверное, нужно, а может быть и нет. Потому что там приводятся примеры человека, который был много лет столяром. Но при этом, когда у тебя рождается действительно новая какая-то свежая история про твой подход к режиссуре, тебе совершенно не нужно, чтобы тебя учили перед этим, как делать спектакли. Это такая базовая история, про что текст Марины.
Так, дальше, теперь давайте коротко, что ей отвечает Игорь Овчинников. Да. Ему кажется, что, ну, во-первых, он выражает вот несогласие с этим посылом, что надо режиссерскую школу российскую, советскую, что надо как-то ее отодвинуть на второй план, и что это сейчас не главное, но и вообще важная тема, о которой мы, собственно, и хотели поспорить, уместно ли вообще сейчас говорить со стороны Марины Давыдовой, критиковать режиссерскую школу в ситуации, когда действительно хорошие театры уничтожаются. Это все произошло, кстати, после пожара в ГИТИСе, который, как многие подумали, связан с какими-то коммерческими интересами, попыткой рейдерского захвата, там, части всего здания ГИТИСа.
Тут надо понимать, что это все-таки журнал «Театр» собирался гораздо раньше, чем ГИТИС сгорел.
Да, ну его... это понятно. Марина об этом написала. Ну, вообще, вот эта атмосфера какая-то в обществе такая есть, что что-то с театром происходит. Да?
Вот, дальше мне кажется, что самое интересное во всем этом вопросе, это, то есть мы можем, конечно, это очень важная, интересная история для культуры. Нужно ли такое режиссерское образование, или оно должно быть другим, или не нужно никакого. Но мне кажется, самым интересным то, что этот спор тут же выходит за пределы театра. То есть не то, чтобы у Игоря Овчинникова...
Да, он уже перестал быть цеховой.
Да, не то, чтобы между Мариной Давыдовой и Игорем Овчинниковым возникает спор о том, нужна ли режиссерская школа. Игорь тут же переводит это все в совершенно другую плоскость, в которой мы находимся постоянно. А именно, он говорит, вообще-то в ситуации, когда вокруг все плохо, ты льешь воду таким материалом на мельницу ретроградов. Ты поддерживаешь таким образом то, что сожжен ГИТИС, потому что ты говоришь, ну, собственно, не нужно ваше режиссерское образование, ну, может, и институт тогда в центре города не нужен. Каждый раз, когда ты говоришь про то, что театр нуждается в радикальных переменах, ты говоришь, на самом деле, вышестоящим органам, там, не знаю, министру Мединскому или еще кому-то, не про то, что давайте же займемся реформами, а про то, что вообще-то можно просто все это позакрывать, перестать субсидировать, потому что оно явно какое-то плохое, замшелое, а нового в нашей стране никогда ничего не вырастает.
Это суть спора Марины Давыдовой и Игоря Овчинникова. Ну ты, Маша, вот на чьей, грубо говоря, стороне в этом споре? Я честно скажу, скорее на стороне Игоря Овчинникова, в том числе и по той причине, что мне не кажется обилие разного театра. Ты говоришь про студенческие спектакли, слезы. Ну да, большинство студенческих спектаклей, подавляющие, я думаю, это будут слезы.
Оттуда рождаются
иногда прекрасные совершенно образчики. Ну понятно, что большинство студенческих спектаклей в мире, но это же не Стринберг.
Нет, Марк, я не согласна. Я хожу иногда, правда, редко, но хожу на студенческие спектакли, выпускные или вот курсовые работы. Получаю несказанное удовольствие от искренности, вот от красоты этих ребят и от того, что они делают. Бывают очень талантливые постановки и никакого снисхождения. Просто удовольствие, которое я не всегда получаю, извините, в академическом театре, откуда меня просто выносится спектакль.
Да, Тамара, конечно, я-то как раз за. Я за то, чтобы было больше студенческих театров, больше студенческих спектаклей, чтобы люди играли в театре в качестве своей основной деятельности или после работы, или когда угодно, потому что это прекрасно. Я играл в театре еще в школе. Это замечательно, да, и пускай будет больше театральных студий «Арлекин» и каких угодно.
Да, Марк, но
Они совсем не против, нет. Более того, то, что говорит Тамара, как раз только подчеркивает важность того, что говорит Марина, потому что это означает то, что все давно во всем мире поняли, что так не бывает, что если молодой человек решается на что-то, решается на какие-то смелые новаторские истории. Новаторство же совершенно не обязательно означает, что надо встать на голову вместо ног. Новаторство означает просто свежий язык.
Голым и,
обязательно, да, еще. Да, еще голым, да. Новаторство означает свежий язык и свежий взгляд. Новаторство означает, что ты пытаешься, стремишься сделать то, чего не сделал до тебя никто. И, конечно, это можно найти только в студенческом театре. Поэтому так грустно, когда ты приходишь как бы к лучшим выпускникам, и оказывается, что они, ну, такое вялое подобие своих преподавателей. То есть они постарели раньше, чем их учителя.
Ну, я вам хочу сказать, сколько у меня... Такая семейная трагедия, часть моей большой семьи – актеры. Я театр боюсь вообще как чумы, огня, и не знаю. Я хожу только точечно, когда мне говорят точно три источника, а не два. Какие-то люди, которым я доверяю. Потому что вообще вот так вот просто пойти в театр и получить удовольствие – это большая редкость. Поэтому я в этом споре скорее на стороне Марины.
Ну, сейчас стало немножко лучше, мне кажется. Потому что еще некоторое время назад, даже если ты шел на актера, я помню, я попала в Маяковского, Гундарева и кто-то еще. И мне хотелось задушить режиссера, потому что прекрасные актеры, которых мы любим, знаем, они играли, да, но постановка была чудовищная просто.
Ты,
это издевательство просто,
ну,
над
это
зрителем.
Зависит от того, ну, то есть понятно, что если ты сейчас пойдешь в театр Маяковского, будет все то же самое, только у тебя еще актеров не будет. Смотрите, я вчера сходила на премьеру в центре Гоголя, на премьеру, которая вот открывает главную сцену, на спектакль «Братья», который поставил кинорежиссер Мизгирев. Это совершенно, на мой взгляд, отличный спектакль. Очень, очень ему помогло, этому спектаклю, то, что его ставил человек, который никогда до этого момента к театру не имел никакого отношения. Имел отношение к режиссуре, делал кино, но никогда не работал в театре. Это правда работало абсолютно прекрасно.
Ты что, режиссура должна перестать быть такой
священной коровой? Ну, примеров прекрасных режиссеров, прошедших режиссерскую школу, тоже же не меньше. И, собственно, Игорь Овчинников их все
привел. Мне кажется, что здесь как раз идет...
Я просто предлагаю сейчас не переходить к этим именам, потому что мы сейчас начнем кидаться...
Да, да, я хотела как раз обобщить. Мне кажется, что речь идет о вообще, как можно научить творчеству. Это вот главная, собственно говоря, история. Она имеет отношение к музыке и к живописи, к изобразительным искусствам, потому что мы знаем, ну, это тоже вещь очевидна, что достаточно много людей учатся в институтах там, и художниками не становятся, а художниками становятся люди, которые получили другое образование, филологическое, психфак, вот все что угодно. Те современные художники, которые сейчас выставляются и востребованы, они, как правило, не имеют этого образования. Да? Это, ну, нельзя сказать, что это хорошо, потому что многие говорят, что вот было бы здорово все-таки это, да. Но это очень непосильный труд большой, да, надо начинать там с первого класса. И вообще, можно ли научить творчеству? Вот я как писатель, я не училась в Литинституте, представь себе, да, но у меня печатают толстые журналы. Так, сами реклама.
Ну, подождите, ну, мне кажется, нет, просто так, очень часто, так, очень часто меня, мы сталкиваемся с такой проблемой.
Для меня загадочная
проблемой.
Вещь. Как можно научить писать писателя?
Что такое литературный институт?
Да, да, но и... есть и дорогая обратная сторона медали, что очень часто люди оправдывают свою бездарность вот этим самым аргументом, что, ну, а что же у меня, это ремесло, я должен был какое-то освоить, там, профессионализм? Да нет, вот я гений, самоучка с улицы, я вообще сантехник, зато смотри, как у меня гениальный
спектакль. Прекрасно, он так сам с собой разговаривает.
Но вот мне кажется, кстати... что пускай будет и сантехник, и кто угодно, а мы будем вот как они ходить точечно на спектакль, про который мы знаем точно, что они хорошие.
Но мне кажется, что вот как раз то, что касается театра, вот эта вот система мастерских, которую Маша тоже ругает, мне кажется, что она на самом деле неплоха, если у человека есть возможность выбрать ту мастерскую, того мастера, с кем работать, да, потому что вот это как
а
раз...
А разве у них есть возможность выбирать?
Ну, я говорю,
кто
если...
Кто набирает, туда
идёт. Если бы это, условно говоря, система театрального образования, да, была устроена не вот так вот как-то где-то, а вот пришел в театр, ну, так же. И там поучился у мастера. Не обязательно диплом иметь, правда? Если ты выбираешь и можешь это сделать, то почему нет? И как раз мастер всегда в творчестве. Это важная фигура. Не обязательно ему потом подражать. От этого можно уйти в конце концов. Но здесь, в принципе, должен человек какой-то быть, который, ну, поможет, подскажет.
Это, мне кажется,
важная
разные вещи.
Вещи.
Безусловно, один из путей освоения творческой профессии – это найти человека, которого ты хочешь научиться всему, а потом его перепрыгнуть и так, чтобы он тебе еще и завидовал. Да?
Ну, а потом найти еще другого и другого.
Да, потом еще другого и другого. Но речь идет о системе, о том, что эту систему пора ломать. Также точно, это же, понимаешь, когда кто-то говорит...
Какую систему? Профессионального обучения режиссуре?
Да. Это же такая же история, которая... Вот этот бесконечный спор про репертуарный театр. Он же на самом деле про это же. Никто же не говорит, давайте закроем репертуарный театр как класс. Давайте не будем ставить Шекспира. Речь идет о том, что само устройство административное, оказался уже устаревшим, и давайте подумаем, что можно с ним делать.
Все. Да, да, это абсолютно.
Точка, конец предложения.
Да, это именно
и тут
то.
Начинается, мы губим театр Станиславского. Но никакого отношения это не имеет. Точно так же и здесь. Речь не идет о том, что ужасно учиться у мастеров, никто никогда так не делает. Речь идет о том, что система образования тебя тормозит. Очень важно здесь выйти вот за пределы этого спора про театр и про профессию режиссера или там про вообще творческие профессии, потому что мне сам аргумент Игоря кажется очень неверным.
Какой аргумент?
Что в момент, когда все плохо, не надо говорить про то, как в моем представлении должно быть в идеальном мире. Наоборот.
С этим я согласен.
Нет другого способа.
С этим аргументом я не согласен, но я как раз не согласен с тем, о чем говорит Марина, и за пределы чего ты хочешь вылезти. У нас, к сожалению, просто нет времени сейчас про театр вот так подробно говорить. Режиссерская школа. Ну вот опять же, что, ГИТИС закрыть? Марина Давыдов говорит, нет, ты же понимаешь, что если с ГИТИСом что-то случится, говорит она Игорю Овчиннику, я первый буду, кто за него вступится. Ну а как тогда? Вот как это состыкуется со словами про то, что режиссерская школа устарела?
Это то, что я только что говорила. Что когда человек, когда какие-то люди пытаются сказать, что давайте изменим систему репертуарного театра, они не имеют в виду, что надо закрыть все репертуарные театры и перестать ставить Шекспира и Чехова. Речь идет не об этом. Речь идет об административной реформе. Также и здесь. Когда Марина пишет про то, что такая школа, то есть система образования устарела, и ее надо менять, она не имеет в виду, что нужно отменить лучший факультет в стране. А речь идет о реформе, о том, что нужно менять. Что
ну, слава богу, сейчас появились площадки, где действительно можно посмотреть спектакли и современные в том числе, но буквально несколько лет назад их не было. И тогда вот это вот академический театр засилия, ну, условно говоря, академический, это страшно, потому что тогда надо действительно, он везде. И только недавно стали появляться, вот несколько лет, как площадки, где можно посмотреть современные спектакли. До этого это было андеграунд. Это касается многих, кстати, сфер искусств у нас в России. Тоже самое очень сложно с современной академической музыкой, которая постепенно пробивается с большим трудом. Современные композиторы российские, современные, да, они известны за рубежом, причем очень широко им заказывают там произведения, и они получают какие-то премии, почетные звания, а в России их очень мало знают, и таких концертов раз-два и обчелся, и усилиями просто нескольких людей.
Мне никогда эта проблема не казалась, как я начинал ходить там в театры на юго-западе 20 лет назад, так сейчас я просто еду по Тверской и вижу, что теперь Валерий Белюкович ставит прямо вот здесь вот у нас рядом спектакли.
Чудовищно.
Я не знаю, у меня нет времени туда сходить посмотреть, но, по-моему, проблемы найти хороший спектакль, андеграундный или не андеграундный, в общем-то, не было и нету. Ну, хорошо, что появляются новые театры, какие-то закрываются.
Большая проблема, Марта.
Мне кажется, Марина Давыдова, если и видела какую-то проблему, она ее просто не очень четко артикулировала, и поэтому у них возникло с Игорем такое недопонимание.
Мне очень нравится юмор, который не ходит в театр и говорит, что найти не
проблема. Я хожу в театр. Неправда, хожу в театр. Вот я был в театре на Резо Габриадзе, на прекрасном совершенно спектакле «Сталинград».
Смотрите, я просто так, чтобы немножечко это все подвести, скажу, что вот, например, во вчерашнем спектакле мы много знаем про то, что споры вокруг центра Гоголя, не то что споры, а там прям война идет до сих пор. А вот я вчера была на такой первой большой премьере, и там труппа состоит из актеров молодых, из актеров приглашенных и актеров из театра Гоголя, из труппы, которые остались. Они выглядят так все прекрасно и органично вместе, и, по-моему, все получают такое удовольствие от того, что они делают что-то свежее, от того, что зал приветствует их, встречает овациями, закидывает цветами и так далее, потому что они жили в замшелости, которые, ну, как были шутки, да, про индийские,
а
про индийское
там,
кино.
А много осталось там старых актеров из старого театра Гоголя?
Остались, конечно. И для них ставится все. Они прекрасные.
Да, и это не проблема, потому что Серебренников тоже ставил, был приглашенным режиссером в театре оперетты, и оперетта постепенно тоже перестраивается, они какие-то более современные постановки показывают, связанные там с музыкой.
В общем, вы думаете, что Игорю Овчиннику беспокоиться не о чем, и ничего плохого против него или всех остальных режиссеров Марина Давыдова не замышляет.
Нет, уж Марина Давыдова точно.
Это подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода, сайт свобода.орг. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Третий вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Почему депутаты Госдумы требуют отставки министра образования и науки Дмитрия Ливанова? Дмитрий Ливанов стал героем, можно сказать, уходящей недели, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы. Именно его отставки публично потребовал депутат от ЛДПР Игорь Лебедев. Но и до этого выступления требования об отставке Ливанова звучали с периодичностью примерно несколько раз в неделю, когда он наезжал на Академию наук в связи со всеми другими реформами. Почему? Почему именно министр образования, ну, может быть, наверное, на втором месте после министра здравоохранения, всегда становится в России самой нелюбимой персоной, на которого обрушивается вал критики? Что у нас других министров, что ли, нет? Почему министр образования? Это такая расстрельная, можно сказать, должность. Давайте послушаем, как все это в Госдуме было, как потребовал Игорь Лебедев отставки Ливанова и что ответил ему Дмитрий Медведев. Итак.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сейчас Минобразование критикуют по множеству поводов, один из которых — это сокращение так называемых неэффективных вузов. Я в курсе, что там несколько разных критериев, но для министра, похоже, главным оказался лишь один – хозяйственная деятельность. Странный критерий, ведь вуз – это не ларек. В результате как раз ларьки, частные шарашки по торговле липовыми дипломами, отделались легким испугом, а пострадали престижные вузы. Может быть, речь идет просто о том, чтобы освободить ценную недвижимость под какие-то иные цели, так сказать, эффективные? Но тогда давайте не будем мелочиться, разгоним МГУ, и там откроем торговые центры. Ларёчный подход в вопросах сокращения вузов, развернутая истерия вокруг диссертаций, ссоры с академиками, нецензурная брань министра – все это привело к тому, что престиж нашего образования и нашей науки упал несколько раз. Это ошибка или нечто иное? И когда будет, наконец, дана справедливая оценка деятельности министра, и, может быть, ему уже пора уйти в отставку?
Спасибо.
Сделаем поправку на то, что это говорит Игорь Лебедев. У него семейная трагедия, у него отец развелся.
Мама с папой расстались.
Да, Медведев ответил за нас на вопрос, дал свой вариант ответа, почему именно министр образования и здравоохранения в первую очередь становятся козлами отпущения в правительстве. Давайте послушаем.
Я скажу одно. Министр, конечно, это не рубль, что всем нравится. Более того, говорю предельно ответственно, обращаясь ко всем присутствующим здесь. Есть целый набор позиций в правительстве, которые, ну, если хотите, расстрельные. Вот к ним относится и должность министра образования, и должность министра здравоохранения. Постарайтесь вспомнить, чтобы вот здесь, в этом зале, кто-нибудь сказал какие-нибудь добрые слова в адрес министров образования и здравоохранения в предыдущий период. Так жизнь просто устроена.
Ответил Игорю Лебедеву премьер-министр России Дмитрий Медведев. У меня два вопроса. Во-первых, почему вы все так любите министра образования Дмитрия Ливанова? Нет, это вопрос без подколки.
Просто вот скажите
мне,
объясню.
Просто скажите мне, за что вы его любите. А я могу, в свою очередь, сказать, почему у меня все-таки, как к нему, как к любому чиновнику в правительстве, некий комплекс недоверия существует. Ну и второй вопрос, действительно, почему именно министр образования? Всегда министр образования, по-моему, из каждого нового правительства требует отправить отставку первым. Почему? Потому что эта тема так близка людям?
Потому что совершенно верно, потому что в образовании и в погоде понимает вообще каждая собачка.
В культуре тоже.
Ну, наверное, и в культуре тоже. Но мне еще понравилось, что Медведев говорит, что посмотрите на все позиции в правительстве. То есть министров он называет позиции, ну, расстрельные. Но, ты знаешь, я хочу себе сказать, что мне, например, Фурсенко, я просто занималась в Коммерсанте как раз образованием, и мы напрямую общались. И вот предыдущий министр Фурсенко и Дмитрий Ливанов, у меня были с ним какие-то личные много разговоров, и они мне очень нравились по-человечески. Какие-то внятные, технические люди, которые вообще-то за что-то хорошее. И с каким-то внятным представлением о том, как должно что-то устроено. Другое дело, что они приходят с пониманием, что сейчас они эту систему как-то что-то сделают, а дальше выясняется, что у них миллионы нищих учителей, школы, еще что-то, про которые как бы они были не в курсе, потому что они вообще все пришли из науки.
Тамара, ты же тоже Ливанова знаешь,
да,
лично.
Да, да, я поэтому тоже присоединяюсь к Ане, я разговаривала и с тем, и с другим, и общалась, и они действительно очень адекватные, интеллигентные, умные люди, разные немножко по, значит, стилистике общения, но, тем не менее, это абсолютно такой, как бы, правильный, мне кажется, вариант. Те упреки, которые в адрес Фурсенко время от времени высказывали, что он плохо говорит, что еще, что так не должно быть, это все неправда, потому что все было нормально. Но, мне кажется, здесь другая такая вещь, и дело не в том, что они не знают, что такое среднее образование. Медведев отчасти в этом тоже сам виноват. Это такой буфер между, собственно говоря, верхним и власти и вот населением, потому что тот же Медведев, который дал обещания очень большие образованию, и все ждали, что эти обещания сбудутся, и под это выстраивались и закон об образовании, и стандарты школьные. Там очень много всего хорошего и богатого, так сказать. Это даже похоже там, на какой-то сон Веры Павловны, потому что настолько все прекрасно. Какие-то документы даже приняли. Но что произошло? Вот с тем же законом образования, в котором, опять-таки, винят, что все так неудачно, теперь Ливанова. Хотя он выстраивался давно. Это все просто взяли, секвестировали, не дали денег, и все. И вот все...
Это какая-то вечная отмазка, не дали денег. Мы хотели как лучше, а нам не дали денег. Ну,
а это такая схема, которая без денег ничего невозможно.
Да, так произошло. И то же самое, вот, да, и Медведев пообещал вот это все. Денег не дали, виноват кто? Министр образования. Потому что вот Медведев сказал, что будет так в свое время, значит, а теперь это не так. Потому что. У нас, между прочим, 1.5% ВВП идет на образование. Это очень мало. В среднем, вот в нормальных странах это 1.8. В США, Канаде, Корее там 2. Это достаточно небольшая часть, чтобы требовать каких-то таких больших отдач. Это, в общем-то, неправильно. И очень часто решения принимаются и предлагаются из-за популистских каких-то соображений в угоду именно им, а принимаются, предлагаются министерству сверху. Вот то, что было. Ну, и с вузами как раз, с этим рейтингом. То есть с вузами работают очень давно. И постепенно бы это само собой как-то сошло. Но Путин сказал, что вот надо. А что будет делать министр, как вы думаете? Он что, скажет, нет?
Меня
Путин даже сроки поставил.
Совершенно никак. Не защищает от чудовищ... Нас совершенно никак не защищает от усреднения в школах, от укрупнения школ и от страннейшей реформы вузов, про которую я просто даже разобраться не могу. Это интеллигентность и это прекрасность этих людей.
Хороший человек не профессия.
Именно, да, про это речь.
Они государственные служащие, и у них есть начальник, который, ну, даже очень такой начальник, который дает указания.
Защищает от драконовской реформы школ. Вот что-то у меня не складывается ощущение, что очень защищает. Мне кажется, что с реформой... Мы вот сейчас рассказываем про уже первые уроки православия там
в регионах. Так нет, как раз я и говорю, что не защищает.
Не защищает.
Знаете,
ну,
тут
вот это
такая
и есть, например,
очень...
моя претензия как Фурсенко, так и к Иванову.
Они защищали очень, ты знаешь,
хорошими.
внутри.
То есть если бы не они, было еще бы хуже.
Да, это точно.
Мы возвращаемся к обществу, дорогие мои. Дело в том, что это вот как раз та свобода, которую каким-то образом все-таки умудрились внести и дать ее вот как раз и в образовании муниципалитета. Сказали, ребята, вы сами решаете, как вам учиться. Вот власти пускай решают, вот люди, да, вот власть решает, как она субсидирует эти школы, вот, а школа сама решает, как она учит. И вот отсюда появились, то есть школа получила относительную свободу. Я не говорю, что полностью, но некоторую свободу она получила. И школа воспользовалась этой свободой, вот та школа, о которой мы говорим, вот таким
как
образом.
Как умела.
Как умела, да. Вот и все. Это очень простая вещь и очень наглядная.
Ну подожди.
Свободу давать не надо было.
И Министерство образования здесь ни при чем.
Не-не, секунду. Давай все-таки... У меня есть обратные примеры, да, про то, что происходит сейчас в Москве со всякими известными школами.
Единый образовательный стандарт. Это вообще не при Ливанове, да, появилось, это при Фурсенко
появилось.
Нет,
ты что, это
но утвердил, утверждено, все это было как раз при Ливанове. Я больше как раз не вузами, а школами интересуюсь силу возраста своего ребенка, которому в эту школу скоро идти. Что-то какое-то у меня печальное впечатление, даже по сравнению с обычной районной школой, в которой я в свое время учился. Потому что у нас вообще есть в районе, там одна школа районная, где страшный скандал. Пришел какой-то директор, который все поставил вот на эти самые коммерческие рельсы.
Но мы тебе говорим,
рейдерский
что школы,
захват,
вот
сдает уже там в аренду
школы
что-то.
Школы не имеют отношения
вот
к министерству. Понимаешь, это не...
Школы не имеют отношения к Министерству образования.
Да. Да. Ты понимаешь, программы, по которым школы работают, они имеют отношение к
и
Министерству образования.
Подожди, давай я объясню. Значит, программа, по которым работает школа, состоит из трех частей. Одна федеральная. Это обязательное количество часов математики, русского, что еще забыла? Базовых предметов,
Там.
Вторая часть региональная, которая, значит, вот определяет в нашем случае Москва. И третья часть городская.
А в нашем случае это что
снова
означает?
Москва.
Хорошо, православие в школах, которые вот уже где-то прям начинают преподавать, родители протестуют, даже
или,
не в Москве.
Или единый учебник истории, да, вот. Другой, так,
школьная,
так похоже.
Школьная форма, вместо того, чтобы это как-то торпедировать, Ливанов сказал, опять тут из администрации свои Путин, Народный фронт, школьная форма. Ну ладно, вот вам эта школьная форма, подпишу, а там
что,
разбирайтесь, как
а
ее вводить
у
себя.
А что он должен делать?
Не, подождите.
Он должен выступить с каким-то внятным заявлением, как он вообще относится к этой путинской идее, вообще народной, российско-фронтовой, с этой школьной формой, которую мы тут которую мы обсуждали неделю назад.
Да, но подожди.
А вместо этого он там подмахивает.
Ничего...
У меня ощущение,
может ли хороший, интеллигентный министр противостоять мракобесию, если он называется министр образования.
Не может.
Да, он может только смягчить
идти, а
по возможности смягчить что-то.
Ну, а что-нибудь мы знаем? А если один хотя бы пример того, что замечательно. Мне правда, вот я видел видела, например, его в нескольких передачах, в нескольких интервью. Невероятно симпатичный
человек. Я тебе хочу сказать,
может,
что
несколько пример хотя бы
несколько,
одного сглаженного угла.
Да, на самом деле их много, потому что внутри образовательной системы там вообще напридумана реформа же огромная, которая идет 20 лет, да? Там, правильно я говорю?
Да.
Напридумано огромное количество таких баз, например, там ЕГЭ, да, это была битва 12 лет вообще, или даже больше. Вот, наконец, пришли в кривом виде совершенно, черт знает в каком. Потом, например, с этими же стандартами просто это, например, в общественность не выходит, и, может быть, это плохо. Было миллион каких-то вариантов, которые бы совсем прибили бы школу и удешевили бы как-то там производство учебников и еще чего-то.
Да, но то, что касается стандартов, те, которые действуют для начальной школы, учителя, я совершенно авторитетно про это говорю, потому что я разговариваю со многими, они говорят, что замечательные стандарты, но они вряд ли смогут быть поддержаны каким-то материальным, техническим образом, потому что они требуют достаточно много как раз вложений финансовых. А как я уже сказала, финансовых вложений не предвидится каких-то новых, которые это поддержат. Тут в силу
хорошо,
ровно смены.
Эффективные, неэффективные вузы. Да вот и не только вузы. Например, колледжи. У меня мама работает в колледже учителем истории. Их буквально при Фурсенко и сейчас при Ливановой пытаются уничтожить. Зачем вы тут наших будущих этих инженеров и так далее своей истории учатся? Зачем эту историю вообще им знать? Они должны идти на завод и работать. Можно вообще говорить о том, что Ливанов вот проводник этой идеи о том, что нужны точечные какие-то профессиональные знания. Слишком много развелось у вас тут гуманитариев. У меня вот на конкретном примере, который я вижу своими глазами, такое ощущение вполне складывается.
Надо сказать,
это старая история.
Общая политика министерства. Общая
о том, нужны ли фундаментальные базовые знания, гуманитарные в том числе, и должны ли они оставаться основой образовательного процесса?
Да. О том, что надо ли столивара учить чему-либо вообще, кроме того, что
валить. И тратить на это государственные деньги в социалистическом.
Да, я вам скажу больше, потому что во всем
образовании.
Во всем мире идет тоже сокращение вот этих бесплатных. Ну, то есть, с одной стороны, в Америке, где, в общем-то, платное образование высшее, да, то там становится игроком государство, наоборот, потому что очень много приходит людей учиться, ну, повышается количество тех, кто получает высшее образование. И, значит, скажем, в Финляндии это где-то 94%. Вот это когорта тех выпускников, которые из школы выходят. 94% 100 вышло, 94 пошли, значит, получать высшее образование. У нас, несмотря на все эти разговоры на демографические спад, с 2005 года где-то на 7-8% тоже увеличилось количество тех, кто идет высшее образование. И, естественно, тянуть это все государству бюджетно действительно сложно.
А потом проблема,
кажется,
на самом деле, огромная. Государство
много чего бюджетно тянет. И
потому что эти вузы совершенно никчемные, ну, вообще колледжи. Никчемные.
Я объясню, почему. Вот смотрите, то, что сейчас дети из сел, из городов по ЕГЭ стали поступать и поехали в города. Это что значит? Все говорят, как замечательно, да, умные дети приезжают, поступают и учатся. Ну, во-первых, им сложно здесь жить по деньгам, но это другая немножко история. Это значит, что оттуда вымываются дети в большие города. Если раньше...
Сел, слава богу, что они в большие города, они в могилы вымываются.
Раньше требовалось два поколения, да, кто-то выехал из родителей, и ребенок потом поступил. Сейчас по ЕГЭ он сразу попадает вот в культурную среду университета и там остается. Ну, и никто же не думает про этот эффект, что это сработает так. Я вам больше скажу, что те сельские школы, про которые все кричали, что их не надо закрывать, да, что если есть сельская школа, то село будет жить, это все неправда, потому что, как показывают совершенно понятные исследования, чем лучше образование в селе, тем быстрее оттуда уезжают его жители. Так, и остаются
там
хуже.
Нечего, по факту.
Ну,
правда.
Да. Тут мы не спорим.
Если бы у них было там замечательное собственное хозяйство фермерское.
И образование так устроено, что чем оно лучше, тем дальше билет покупает выпускник.
Так это же прекрасно.
Вообще. Села или российского вуза, это значит, если это российский хороший вуз, то он уезжает уже туда подальше. Но вот так устроены какие-то механизмы, их, конечно, должен кто-то просчитывать. Но когда есть идея такая популистическая, да, вот всем сказать, что вот будет хорошо и с университетами, и учебник этот, ну, напишут они учебник. Конечно, не могут не написать учебник, мы же понимаем, да?
Что-то мне кажется, что в результате этих замечательных череды прекрасных, интеллигентных министров образования мы в итоге придем через несколько лет к преподаванию православия в школе, к школьной форме и к прочим прекрасным вещам.
Мы не в этом результате. результат будет не этого. Дайте я вам расскажу историю про православие.
Я вам говорю про свободу, которой люди воспользовались таким образом.
Ну подожди, вот Тамара, вот.
Прости, Маш, но мне не кажется, что если, дай бог, мы к этому придем, то мне не кажется, что можно из этой истории полностью исключить фигуру министра образования как человека, который
это нельзя. Вот, у меня есть довод плюс.
Так и нечего тогда быть его частью этого кабинета. Да.
Плюс Ливанову. Вот в чем. Когда дали свободу, как правильно говорит Тамара, школа, мы говорим, типа, вот вам, пожалуйста, есть у вас там уроки, спихайте туда, что хотите. Православие, народность, самодержавие, как хотите. Значит, школы распределились по-своему, так что, значит, там взвыла даже Белгородская православная область. Ну и вот, дальше стали думать, стали собираться все вот эти какие-то там советы, еще что-то такое, что делать, караул, что-то мы нельзя им давать эту свободу, как ее обратно отобрать. Тогда уже министерство взяло как бы на свой уровень вот этот вот предмет и сказало, что, значит, вы должны выбирать, или вы учите эстетику, как это все называется?
Основы религиозной культур.
Основы религиозных. Да, то есть это такой предмет по всем религиям вообще. И отдельно вот эти вот православие, ислам или еще что-то выбираете в отдельные факультативы.
Ну, то есть нельзя сделать так, чтобы у тебя было только православие или только ислам.
Нельзя.
Все,
нельзя.
Понятно.
Ну, они же сделают, понятно,
это,
что...
Это уже это теперь решение, закон, это как бы, да, это закон.
Ты можешь пойти в суд и подать в суд на школу.
То есть, да, вот от этого православия в школах как-то отбились, да?
Да, и, собственно говоря, в этом во многом заслуга Ливанова. Например, то, что он делает с РАН, это очень интересно и очень, как бы, важно, да? Он пытается вот
пока
эту
ничего
вот
не делает, только говорит.
Ну, нет, секунду, он это, делает эти очень слова много. Уже самоубийство.
Он делает очень много.
Нужен кто-то, да, кто решится на... Буквально победить, такое вот на самоубийство и одновременный результат, чтобы произошла эта реформа.
Да вот хорошо, я согласен, да. Но что-то Ливанов не похож на человека, который это самоубийство готов.
Мне кажется, он совсем недавно стал министром. И Курсенко происходило совсем... все то же самое. Его все время его склоняли и пытались устраивать какие-то митинги. И все время он был кругом виноват. Хотя, я еще раз повторяю, очень часто, когда раскручиваешь цепочку, то главная беда как раз вот в тех чиновниках, которые на местах. И в местной власти, которые не любят свою население и не хочет его ни обучать, ни лечить, и вообще о нем заботиться никак не хочет. И это совершенно понятная калька с другой власти, которая... Ну,
а говорит. Мне кажется, что все понятно. Ну, то есть у меня те же вопросы к Ливанову, вообще к системе образования, что и у Марка. При этом я понимаю, что на них, к сожалению, должен отвечать не министр образования, так же, как и вообще на 90% вопросов в нынешнем устройстве, в реальном устройстве нашей власти, к сожалению, не отвечают те органы, которые должны за это отвечать.
Может быть, он и не должен на них отвечать, но мне бы, наверное, хотелось, чтобы я видел больше примеров реальных действий, направленных на то, чтобы эти вопросы более у меня не возникали, как у человека, который какие-то выводы для себя за последние годы делает, что происходит с системой образования, и что-то они пока у меня вот не очень.
Очень хотелось, например, чтобы президент моей страны не объяснял мне, в чем мне водить ребенка в школу. Вообще.
Или, например, не объяснял, что такое учебник истории. Уж точно.
Уж точно.
Да, и к какому времени надо распорядиться всеми вузами, построить их по ранжиру.
Да.
Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода». Слушайте нас на сайте свобода.орг. С вами были
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
И я, Марк Крутов. Встретимся через неделю. Всего вам доброго.